В нашем с вами понимании покаяние – это дело очень грустное, дело очень кислое. Это обязательно человек, который сидит, опустил голову свою на руки свои, прикрыл глаза, а то еще и слезу пустил, и ничего не делает совершенно, и сидит, кается. Только вот наша ошибка заключается в том здесь, что это состояние, которое я сейчас описал, оно называется уныние, а не покаяние. И по этой причине большинство людей, которые ничего никогда не слышали о вере во Христа, об его искупительной жертве, о заповедях Христовых, которые никогда еще не слышали, что такое покаяние, которые никогда не читали жития святых и не знакомы совершенно с христианским подвигом, для таких людей покаяние – это действительно уныние. А уныние всем не нравится. И всем хочется развлекаться, веселиться, быть счастливыми на этой самой земле. Ну и, конечно, думать о том, что мы этого счастья уж безусловно заслужили. Оно как бы обязательно должно быть у нас. Если у кого-то нет, начинаем драться за него, биться, всеми силами, средствами его искать. Всех, кто мешает, считаем своими врагами. И обязательно хотим земного счастья. Вот цель нашей жизни с вами. Цель жизни испорченного, извращенного, искаженного мира, князь которого сатана. А вот Христос пришел для того, чтобы разрушить дела сатаны. И вот эту вымышленную, бессмысленную веселость, вот эту беззаботность, вот это искание человеческой славы, счастья и блуда во всяких его формах и проявлениях, Христос обличает как зло и призывает нас к покаянию. К покаянию как к состоянию совершенно противоположному тому, в котором мы с вами родились, воспитались и большей частью сейчас проживаем. Поэтому, когда кто-то из вновь пришедших слышит, что покаяние – это предназначение христианина, это непрестанный его труд, то все сразу удивляются и говорят: ну что теперь, ходить все время с кислой физиономией, что ли? Никто любить не будет, все будут сразу жалеть, подбегать, все будут удивляться, что это со мной такое случилось и прочее. Такой человек, который пребывает в покаянии, он не имеет в действительности кислой физиономии. Такой человек, если кто-то к нему обратится, он с радостью будет искать силы и возможность, чтобы помочь обратившемуся. Такой человек будет обязательно приветлив, такой человек будет всех остальных людей считать лучшими себя. Такой человек будет делиться своей радостью, внутренней радостью, не той веселостью, которую страдаем мы все с вами, рассказывая друг другу о том, какой вчера был вечер у нас за телевизором, какая была передача, какой юморист выступал, смешил всех, надсмехаясь буквально над нами и позоря нас самих, и сам при этом еще и не смеялся. Так вот, если мы будем рассказывать вчерашние веселости, то мы этим повредим и себе, и другим. Если же мы будем делиться своей духовной радостью с окружающими, то мы всегда будем знать, как утешить страдающего человека, как оказать ему правильную помощь, как подсказать ему правильно путь ко спасению, также точно путь к покаянию, если бы сами его знали и нашли. И вот о покаянии святитель Игнатий Брянчанинов говорит следующие слова. «Жизнь христианина есть не что иное, как деятельное и непрестанное покаяние». Вот если бы мы имели с вами правильное понятие об этом христианском делании, то мы бы, конечно, не смущались, а всеми силами бы искали его. Мы с вами попытались говорить о покаянии и уже говорим давно на занятиях воскресной школы. Я посмотрел, с 10-го занятия, оказывается, мы уже говорим, что такое покаяние. А сейчас идет 43-е занятие. Так вот, 33-й раз мы напрямую совершенно говорим о том, что такое покаяние, с чего оно начинается, как оно развивается, в чем оно должно выражаться, как оно связано с нашей жизнью, как мы, если и стали уже христианами, должны углублять в себе покаяние, то есть во всем искать исполнение Божьей воли и только к ней стремиться, а свое отвергать, и в этом смысл христианской жизни. И вот сейчас мы уже подходим к концу, когда надо было бы уже сказать самые последние детали об этом великом таинстве христианской жизни, о покаянии. Сейчас нам надо с вами попробовать убедить самих себя, что покаяние – это не разовое какое-то событие в жизни христианина. Не один раз выдавленное из своего сердца чувство – это жизнь наша, она вся должна быть основана на покаяние. Это основание, это фундамент нашей христианской жизни, фундамент спасения. И если Бог даст нам сил вот сейчас разобрать это, то останется всего немножко, еще совсем чуть-чуть сказать, что рождается от покаяния. И на этом тему можно будет закончить. Человек, который освоит покаяние, он воспринял путь спасения. Он им пошел и дошел до того состояния, которое необходимо нам для спасения. Если кто-то из нас обретет этот великий бесценный дар, тот человек совершенно точно приблизился к Царству Небесному, и результатом покаяния именно оно и будет – Царство Небесное. Вот давайте послушаем, что об этом нам говорят учителя Церкви. Нам непременно нужно погрузиться всецело в покаяние, если желаем не тщетно и не в осуждении себе носить имя и звание христианина. Тогда только христианин шествует правильно, когда он преисполнен и руководим чувством покаяния. Когда чувство покаяния отступит от его сердца, то это служит верным признаком, что христианин увлечен ложными мыслями, внушенными сатаною или возникшими из падшего естества. А постоянное отсутствие покаяния служит признаком вполне неправильного настроения христианина. Так вот, если нам с вами себя проверять, то почти все мы, пожалуй, толком не скажем, что такое покаяние. Почти все мы не сможем не только дать определение, но не сможем даже назвать признаков покаяния. Почти все мы с вами с горечью должны будем признать, что я не знаю, как это приобретается и как это проявляется, как должно проявляться во мне. И если это так, то покаяния я не имею, значит, я и не могу его потерять пока. Так вот, для тех христиан, которые имели покаяние или познали, что это такое, в тот момент, когда они вышли из состояния покаяния, развлеклись чем-то, увлеклись или отвлеклись на какой-нибудь из видов греха, в этот момент покаяние умирает в человеке, его нет. И это состояние неправильное, это состояние отступления от истины и отступления от спасения. Посмотрите, как строго и серьезно нам говорят учителя Церкви. На то время, когда христианин отступил от покаяния, он оказался в плену у сатаны. Он предал Христа, отошел от своего пути спасения, как бы находясь на передовой, опустил оружие, опустил свой щит, сбросил с себя кольчугу, снял шлем и стоит на виду у своих врагов, которые в него опускают стрелы, и он становится беззащитной мишенью для них. Стреляй, пожалуйста. Конечно, ни одна стрела сразу прилетит. Сатана только и пасет нас, как бы нас уранить, да еще и смертельно бы. И вот сразу ни одна стрела прилетает в наше сердце. А если уж мы с вами и не знали, что такое покаяние, то нам и выходить-то из него нечего, потому что мы в нем не были. Это признак явно неправильной христианской жизни. Значит, если кто-то из нас еще сегодня не знает, не осознает и не ощущает в себе этого, значит, еще или не шел, или не знает, куда идти по пути спасения. И вот эта тема такая тяжелейшая, серьезная, которую мы с вами пытались рассматривать, мы ее называли «Кратко о пути ко спасению», а это как раз и подтверждает, что если мы освоим покаяние, то это и есть путь ко спасению. Храм, в котором мы с вами пребываем во время богослужения, постоянно окуривается фимиамом. Ну, то есть тот самый ладан, который кладется на угли в кадила, он источает запах определенный, причем он приятный, специально подбирается. И этим запахом пропитывается все в храме, и все стены, и иконы, и все ткани, и даже пропитываемся мы с вами, да? Замечали, когда придем домой, то дома, когда окружающая обстановка имеет другой запах, от одежды есть ощущение, да, ладана. Так вот, как газы вот эти вот приятные запахи пропитывают одежду и всех нас, и даже кожа пахнет этими ароматами, то точно так мы должны, вся наша христианская жизнь должна быть пропитана покаянием. Точно так. Ничего в нашей христианской жизни не должно происходить без покаяния. Мы не можем с вами назвать ни одного такого христианского делания, которое бы было без покаяния. Покаяние – это основа, это фундамент, так его называют учителя Церкви. Ничего без фундамента не строится. Если что-то вдруг построить без фундамента, то долго такое стоять не может. Чем более серьезное строение, тем более серьезное основание делается для него. Без основания построенное обязательно разрушается. Стоит не крепко, не прочно, не может удержаться. Так все наше с вами спасение, весь наш путь веры, вся борьба со страстями, приобретение любой добродетели без первой и главной, без покаяния, просто невозможно. Это есть фундамент всех остальных наших христианских дел. Чувство покаяния должно возбуждаться в нашем сердце при каждой молитве. Мы с вами говорили раньше, что молитва, как средство приобретения покаяния, она сама должна быть основана на покаянии. Фундамент молитвы – покаяние. Молитва без покаяния не может достичь Бога. Не принимает Бог такую молитву, она является или просто чтением, или просто пением, а цели своей не достигает никогда. Покаяние должно сопутствовать, содействовать ей, молитве, окрылять ее, возносить ее к Богу. Иначе она не возможет подняться от земли и исторгнуться из рассеянности. Мы все с вами жалуемся, что молитвы наши невнимательны, что правило, которое мы исполняем, для нас трудно, для нас оно скучно. Во время исполнения правила или когда мы бываем на богослужении, постоянно отвлекаемся на разные совершенно воспоминания, то те, то другие мысли перебивают наш ум и отвлекают нас. Причина в чем? Причина в том, что мы не знаем покаяния. Покаяние устанавливает нас на этом фундаменте, само на себе, и тогда молитва может быть менее рассеянной, а рано или поздно может стать внимательной. Значит, если мы с вами очень рассеяны во время молитвы, это одно из доказательств того, что покаяние мы еще не приобрели, как Божьего дара, который мы сами должны искать, стремиться к нему, делать все, как учит нас Церковь, но дается он Богом, этот самый дар. Сами по себе мы его не можем прийти, купить или взять. Это дар Божий. По этой причине долгие годы требуются христианину для того, чтобы приобрести этот дар. Бог бы мог и сразу нам его дать. И не жалко было бы Господу наделить нас этим бесценным дарованием. Проблема в том, что мы его не сможем сохранить, оно для нас будет безразлично, и мы надругаемся только над этим даром и оскорбим Бога. Страшно не приобрести покаяние, страшно прожить свою жизнь и даже не узнать, что это такое. Но еще более страшно приобрести какой-то дар и потерять его, бессовестно растоптать в грязи, как дар самого Бога. Это будет оскорбление Творцу. По этой причине Бог не торопится нас награждать этим. Он хочет, чтобы мы своей жизнью старательно бы доказали, что мы и хотим его приобрести, и обязательно сохраним, что не будет такого, чтобы мы с вами, получив это главное условие нашего спасения, потом бы не стали им пользоваться, а стали бы его отвергать, забывать и жить бы совершенно по-другому. Чувством покаяния должно быть проникнуто все поведение христианина. Видите как? Если этот дар приобретается человеком, то есть Бог дает его как свой дар в ответ на искренние желания и попытки человека, на искренние доказательства и год, и второй, и третий приобрести его, честное соблюдение постов, добросовестное исполнение молитвенных правил, попытка изучения Священного Писания, чтение духовной литературы, исполнением заповедей. Если человек доказывает, что он хочет иметь этот дар и рано или поздно приобретает его, то это откладывает свой отпечаток, накладывает свой отпечаток на все поведение христианина. Вот мы на себя можем посмотреть и оценить. Если у нас есть этот дар, то поведение наше по сравнению с тем, как мы выглядели раньше, должно измениться. В таком человеке теряется резкость, прекращается болтливость, прекращается суетливость, прекращается попытка исполнять всякие свои желания, которые вредны для нас. Такой человек перестает спорить, перестает доказывать свою правду. Такой человек перестает замечать ошибки других людей, перестает их исправлять и научать. Такой человек с благодарением принимает всякое замечание. Такой человек начинает считать себя хуже всех других. Такой человек начинает искренне служить своим ближним, не ожидая от них никакой награды. Такой человек становится таким милостивым, что с любовью прощает все недостатки своим ближним. Вот какие дары принесет с собой покаяние, как оно изменит наш характер, как оно наложит вот этот самый свой отпечаток на всю абсолютно нашу жизнь. Это будет написано на лице у человека, это будет в его походке, в движениях рук, во взгляде. Это будет в манере сидеть за столом и кушать. Это будет в том проявляться, когда человек стоит в очереди или входит в трамвай, или уступает место, или наоборот даже не садится. Это все как-то будет выражаться обязательно в нас. Не может быть, чтобы этот бесценный Божий дар был невидим в человеке. Окружающие люди первые должны будут это заметить. Если сам христианин долгое время стесняется дать себе оценку или даже боится сказать, что кажется, что-то во мне изменилось, как бы от этого не было превозношения, и долгое время как бы не признается сам себе в том, что что-то приобрел и что-то поменялось в его жизни в лучшую сторону, он начал понимать какие-то глубинные вопросы христианской жизни и начал применять это все на себе. А окружающие значительно быстрее это начинают замечать. Куда девалась гневливость? Куда девалась раздражительность? Почему он теперь не сидит в унынии в углу? Почему он теперь не закрывается в отдельной комнате, чтобы поплакать, как свойственно бывает иногда людям, которые пребывают в печали? Почему этот человек часами теперь не сидит у телевизора? Почему он не рвется в компании? Почему он не ищет встреч со старыми друзьями, которые его развлекали? Почему он теперь в пище скромный и спокойный и довольствуется тем, что ему предлагают, и не ищет каких-либо сладостей, особых явств, которые привязали его с юных лет? Почему так? Действует на душу человека покаяние. Это самое покаяние так нас смиряет, так меняет нас, что сам себе человек становится неузнаваем. Если, конечно, сравнить такому человеку себя с прошлыми годами своей жизни, лет 5 или 10 тому назад. Само исполнение евангельских заповедей должно быть проникнуто покаянием. Значит, если мы с вами думаем, что вера во Христа без исполнения заповедей Христовых невозможна, и тот христианин вовсе не христианин, который или не знает, или не исполняет заповеди, или исполняет их вяло и с пренебрежением, то такой человек должен помнить, что исполнение заповедей Христовых без покаяния тоже невозможно. Такое исполнение заповедей обратится нам во вред. От такого исполнения человек начнет превозноситься. В нем будет рождаться самодовольство, самоуспокоенность, которые будут питать гордость. От этой гордости христианин что начнет делать? Осуждать других, замечать грехи окружающих людей, начнет их учить немилостиво, начнет их пытаться исправлять сам, оставаясь сам, к сожалению, неисправленным. Такое будет обязательно добиваться, чтобы все было по его. Вот это признаки исполнения заповедей без покаяния, от которых рождается гордость. Такой человек никогда не научится доверять Божьему промыслу. Видя вокруг страдания в мире, вокруг нечестия, вокруг мерзость запустения, такой человек будет впадать в отчаяние, такой человек будет унывать, такой человек будет напрягать свои силы, чтобы победить зло во всем мире. Это невозможно. Это не требуется с нас, и это вредом является для нас. Это вражда против Бога. У христианина нет задачи побеждать зло во всем мире. У нее есть одна единственная задача – победить зло в своем сердце. Исправление других людей – это не наше дело. И учителя нам говорили, чтобы немногие из нас становились учителями от того, что с них очень большой спрос. Ответить за себя не знаем как. Не знаем, как оправдаться перед Господом в своих беззакониях и безумиях, которые мы совершили и успели за свою жизнь, уже немалую. Так как мы еще дерзаем отвечать за других людей? А мы берем такую ответственность на себя, когда учим их, когда говорим, что так, так или так, учим с высоты своей гордости и пытаемся как бы разом их изменить и переделать, только потому, что они не хотят делать то, что мы делаем, или не хотят поступать так, как нам кажется нужным. В делах житейских, бытовых, простейших, там, где христианин всегда должен не настаивать на своем, а что должен делать? Уступать. Он просто христианин должен уступать в данном случае. В делах, которые не являются откровенным грехом, не являются грубым нарушением заповеди, в таких делах христианин просто должен уступать своим ближним. И даже если это будут дети, родители, которые приобрели покаяние, они перестанут и требовать своих детей, со своих детей, со скандалом, с шумом, оскорбляя их, обижая и даже ударяя их за пустяки. Перестанут даже это делать. В своих детях они будут видеть тоже образ Христа и будут относиться бережно, трепетно и с любовью, не желая оскорбить Христа, тем не менее не забывая и о своей обязанности, как родителей, воспитывать своих детей. Воспитывать прежде всего не строгим словом и грубостью, не с помощью греха, не с помощью наказания телесного по всякому пустяку, а воспитывая их своим собственным примером. Вот что нам надо. Если кто-то сидит и до сих пор еще родитель, и дети есть, то способ только один. Во все периоды жизни детей остается. Если мы как родители хотим какого-то блага, то будем пытаться показывать им правильный христианский пример. Христианин заповеди должен исполнять как должник, как раб неключимый. Должен вносить исполнение заповедей в сокровищницу небесного царя как ничтожную уплату своего неоплатимого долга. Значит, почему мы не можем исполнять заповеди без покаяния? Потому что, как мы уже сказали, от этого рождается превозношение. А исполнение заповедей должно быть основано на покаянии, и каждая исполненная заповедь – это как возврат долга, который невозможно все равно вернуть, долга Богу. На чем основан этот долг? На том, что Он Творец. Мы без Него ничто. Значит, мы всеми полностью обязаны Ему, Творцу Своему. Он единственный источник жизни. Никто другой не творил ни мир, ни нас. Никто другой не установил какие-нибудь законы в мире, только Творец. Никто другой не дает силу этим законам исполняться. Весь мир, все существующее в мире, и мы в том числе, существуем только потому, что мы Божие творения, потому что Бог нас сотворил, как и все окружающее. Он единственный источник жизни. Мы не самосущны, мы не можем существовать сами по себе, вне Бога и без Бога. Нас нет, мы ничто. Только Божественная любовь дает нам возможность вот здесь сейчас присутствовать, слышать, говорить, сидеть, жить, дышать, смотреть. Это действие Божественной любви в нас. Это Творец дал нам такую возможность, такими нас создав. Значит, мы во всем полностью Ему обязаны. Мы во всем полностью от Него зависимы. Ничего сами от себя в этом мире мы не можем сделать или иметь. Ничего сами не можем сотворить, мы только можем пользоваться творениями Божьими. Значит, первое, что мы должны с вами осознавать. Если хотим исполнять заповеди с покаянием, значит, вносить каждую попытку исполнения заповеди как возврат долга, который мне дал Господь. Долг, который все равно невозможно будет оплатить, все равно невозможно будет вернуть. Потом, если я осознаю себя, что я тварь, что я творение Божие, то значит, я должен еще и признать, что я тварь взбесившаяся. В том смысле, что взбунтовался против своего Творца. Взбесился, а действия бесов в моей душе постоянно противлюсь Творцу. Постоянно сопротивляюсь Ему. Сопротивляюсь точно совершенно тем, что нарушаю Его законы, которые Он установил. Разве это не бунт? Разве это не вражда против Творца, который все для нас создал и нас создал, и дал нам для исполнения определенные правила в нашей жизни, и мы их отвергаем. Мы презираем их. Первый бунт, который был совершен еще в раю, как нарушение заповеди, установленной Богом. И после этого погибель всего человеческого рода. Дальше я еще должен помнить, что этот долг мне никогда не вернуть по той причине, что для спасения человеческого рода, для спасения всех нас, то есть каждого из нас лично, потребовалась искупительная жертва. Жертва Сына Божьего. Если хоть сколько-то ума в состоянии оценить вот это великое деяние, которое совершил Бог, наметив его еще на предвечном совете, еще до сотворения мира, и исполнивший 2000 лет назад, через воплощение Сына Своего, через принесение человеческой природы им в жертву за наши, за мои личные грехи, то должно родиться у нас хотя бы некоторое потрясение. Хоть сколько-то мы должны пропитаться страхом, а может быть даже и ужасом благоговейным от того, что потребовалось, чтобы спасать нас безумных, нас взбесившихся, нас во всем прогневивших Творца, отрекшихся от Него, изменивших Ему. И вот какова Божественная любовь. Сын отдает себя, Сын Божий отдает себя за нас в жертву, чтобы спасти нас. Если и этого нам недостаточно, то теперь опять давайте вспомним, что Сын Божий, отдав себя в жертву, хотел, чтобы мы последовали Его путем. И для этого установил для нас опять определенные правила жизни, заповеди. Заповеди Христовы, заповеди евангельские. И вот даже после искупительной жертвы мы дерзаем. Нет, мы продолжаем оставаться в безумии. Мы продолжаем не исполнять эти заповеди, хотя все для нас уже сделано. Принесенная жертва не действует на нас насильно. Вот в чем особенность деяний Божьих. Бог, даровавший нам свободу, никогда ее не хочет нарушать. Бог дал нам и не хочет забирать ее назад, свободу, но уважает ее в нас. И по этой причине, дав себя в жертву за нас, потенциально он все грехи всех людей взял на себя. Но тогда, когда человек не признает Иисуса Христа как Сына Божьего, не верит во всемогущество Его искупительной жертвы, не хочет знать заповедей Христовых или не хочет их исполнять, если и знает, такой человек отвергает Христа, отвергает спасение. Так вот я продолжаю безумствовать и бесчинствовать. Я, зная это все, продолжаю нарушать заповеди. А если их и исполняю, то так плохо, так криво, что их Господь принять все равно не может. Или если я исполню что-нибудь удачно, так от этого превозношусь, радуюсь самодовольством, от которого только и растет тщеславие. По этой самой причине, действительно, долг-то мой перед Богом неоплатный. Мне никак его не вернуть, никогда и ничем. Мало было того, что Он сотворил нас, так Он еще и искупил нас, еще Сына Своего в жертву за нас отдал. И теперь такая простота для спасения нам дана. Поверить и раскаяться, обрести этот дар покаяния, изменить свою жизнь. И этим мы не можем пользоваться. И это непосильно для нас совершенно, потому что слишком любим себя, слишком не хотим вести вот эту самую борьбу за свое собственное спасение. Как будто это бы надо кому-то было, или Богу, например, а не нам самим лично. Так мы безразличны и холодны. Значит, если мы и надумаем все-таки с вами заповеди исполнять, то будем помнить, что это оплата неоплатного долга. И всякая попытка сделать что-нибудь в вере правильно не должна вызывать у нас самодовольство и превозношение. Это всего лишь попытка заплатить хоть малую часть долга Богу. Преподобный Марк Подвижник сказал так: «Те, которые не вменили себя должниками всякой заповеди Христовой, чтут закон Божий телесно, не понимая ни того, что говорят, ни того, на чем основываются». Вот мнение святых отцов. Если мы будем тщательно, старательно пытаться соблюдать заповеди Христовы, мы увидим полную свою немощь, полную свою неспособность их исполнять. Значит, если бы мы с вами хотели приобрести когда-то покаяние, как дар Божий, то мы обязательно должны, изучив веру, понуждать себя исполнять заповеди. Только попробуем их исполнять и увидим, что совершенно не способны. Совершенно ничего не получается. От этого будем сокрушаться сердцем. От этого будем вопить и стенать к Богу: «Господи, я же все Твои заповеди знаю и все их нарушаю. Господи, если ни одну исполнить не могу, ведь значит я погиб. Как же, Господи, мне ждать теперь часа смертного, с каким ужасом я буду представать на суд Твой, если теперь мне уже понятно, что мне законно грозит ад?» Вот по этой самой причине исполнение заповедей для нас обязательное совершенно дело. И без покаяния их исполнить нельзя. И если добросовестно их исполнять, покаяние обязательно родится. И начнется оно с сокрушения сердца, с признания своей полной неспособности жить по-христиански, своего полного бессилия, со своей окончательной немощи в том пути, в движении по тому пути, который определяет нам Церковь ко спасению. Окажется, все невозможно, ничего не получается. И вот тут, сокрушившись сердцем, я только как раз впервые в жизни, может быть, и призову-то Божью благодать. Вот только тогда-то у Господа и появится возможность, не нарушая моей свободы, прийти и помочь. Если человек еще не сокрушился сердцем, еще пребывает в гордости, еще думает, что своей силой может исполнять заповеди, еще думает, что Бог ему не нужен, или покаяние вовсе не обязательная вещь, что он и так уже спасается, такой человек не преломил своей гордости. Такой человек еще самодоволен, он еще я, он еще нечто. И Дух Святой не может прийти и коснуться сердца такого человека, не желая нарушать свободы человека. Так вот, используя дар свободы себе во вред, я отвергаю Бога, я запрещаю Духу Святому приходить и помогать мне, потому что хочу жить в противоположных понятиях, в противоположных делах, то есть в нарушении заповедей, то есть во грехах. От падшего духа человеческого принимается Богом только одна жертва. Мы уже много раз говорили это. Какая это жертва? Это покаяние. Ничего больше от нас принять Бог не может. Ничего больше не достойно Бога. Какие бы мы великолепные храмы ни построили, как бы их ни украсили, как бы золотом ни покрыли кресты и иконы в этих самых храмах, какой бы огромный крест ни одели на свою шею из любого металла и украсили бы его драгоценными камнями, сколько бы мы ни оказали милостыни нищим, бедным, убогим и калекам, если все это делается без покаяния, то это бесполезно. Это не может принять Бог. Если мы с вами всех нищих во всем мире накормим и оденем, и обуем, и это бесполезно, если сделано без покаяния. Если мы прочитаем все акафисты, которые написали люди, если мы прочитаем псалтирь 1000 раз, и все это без покаяния, никакого толку, совершенно никакой пользы. Если мы будем соблюдать строжайшие посты так, что тело наше будет ветром качать, если мы еле-еле будем передвигать своими ногами, и даже тогда, когда языком уже шевелить вообще не хочется, и такой пост не примет Бог, если он совершен без покаяния. От этого поста родится самодовольство и гордость, точно так, как было у фарисеев. Фарисеи соблюдали строго субботу, закон о субботе, и в субботу очень строго постились. И этому учили всех, весь народ. Но случилось странное явление. Когда пришел Христос, они его отвергли. И еще пытались учить его, Христа. «Какой ты учитель?» Примерно так они говорили. «Твои ученики не соблюдают субботы». Идя по полю, засеянному пшеницей, они срывали колосья, растирали их в руках и зерном подкрепили свои силы. Вот что они поели в субботу. Фарисеи это сразу заметили и немедленно упрекнули Христа. «Какой ты учитель? Почему ты не можешь научить своих учеников в субботу поститься?» Видите, сразу осуждение, сразу требование того, чтобы он сам сначала себя исправил, прежде чем ходить совершать чудеса и обличать фарисеев. Вот как. Так вот, как же так? Фарисеи, которые были учителями народа, очень строго постились, старались соблюдать закон, строже всех других людей. Молились, да так часто молились, что, идя куда-нибудь по делу, останавливались по ходу своего движения раз, а то и два, на какой-нибудь перекрестке или на площади, на виду у всех других людей. Воздымали руки к небу, оставляли свое дело, может, даже срочное, и стояли, подняв глаза вверх, молились и молились, и 5, и 10, и 15 минут молились на виду у всех проходящих. Вот были постники, вот были молитвенники, да? И тем не менее не смогли принять Христа. Почему? Потому что и постом, и молитвой ростили в себе гордость. Молились на показ на виду у всех людей, а постились ради поста. Пост не помог им сокрушиться сердцем. Пост воспитал в них гордость, усиление гордости. Гордость никогда не может принять Христа. Гордость отвергает Христа. Гордость не может услышать обличение, не возмутившись. Гордость не может принять другого учителя и наставника. Эта гордость отмела даже самого Христа, Спасителя. Так и у нас с вами любой пост, который мы с вами начинаем без покаяния, без сокрушения сердца, только вознесет нас над нашими ближними, развивая в нас гордыню. И после этого человек начнет раздражаться на ближних, осуждать их, пытаться их исправлять, учить, назойливо пилить и пилить и пилить постоянно. Значит, от падшего естества Господь может принять не какие-либо великие подвиги и не какие-либо дарования, и не какие-либо чувства душевные, кроме одного, кроме покаяния, которое, по правилам есть сказать, является не душевным чувством. А каким чувством? Духовным чувством. Покаяние – это духовное чувство. А все душевные чувства – впечатление, восторг, увеселение, любой вид развлечения, любые слезы, которые текут из глаз – это все душевное проявление. Истерическое поднятие рук и трясение ими, как сейчас можно увидеть, как вот молятся современные молитвенники, которые не знают, что такое покаяние, которые как бы кричат и вопят, обращаясь к Богу, думая докричаться голосом, и даже бывает так кричат, что страшно даже это все слышать. Или те, которые говорят какими-то странными языками, сами не понимая, чем молятся. Это все делания христианские, если в нас такие будут, без покаяния, которые не могут дать нам никакой пользы. Значит, Господь принимает от нас только одну жертву – покаяние. Все другие дела, без покаяния совершенные, не может принять Господь, как грязные, неочищенные. Любая жертва Богу очищается покаянием. Неочищенное покаянием не может быть принято Богом. Покаяние есть евангельская заповедь. Непосредственно последствием покаяния по указанию Евангелия должно быть наше вступление в Небесное Царство. Если человек осознает необходимость покаяния, непрестанно ее ищет, и рано или поздно по милости Божией обретает, как Божий дар, то следствием этого дара, следствием покаяния, если человек его сохранит и разовьет, будет Царство Небесное. И поэтому все пространство времени от нашего усвоения Христу до вступления в вечность, или вся наша земная жизнь, точнее сказать, должны составлять собой поприще покаяния. Очевидно, что Царство Небесное делается неотъемлемой собственностью покаявшихся. Первая проповедь и заповедь, произнесенная вочеловечившимся Богом, падшему человечеству, которое Он пришел спасти, была о покаянии. Такие слова в Евангелии от Матфея мы с вами прочитаем. «Начато Иисус проповедати и глаголати, покайтеся, приближися бы Царство Небесное». Вот первая проповедь Христа. Это действительный призыв к покаянию. И к такому покаянию, следствием которого будет Царство Небесное. Это опять призыв к непрестанному покаянию. Значит, Царство Небесное ведь обретается в результате подвига, в результате долгого труда, прожитых в вере во Христа лет правильной христианской жизни. Так вот, если это цель обретения Царства Небесного для христианина, то начинается она с покаяния. И это самое покаяние, непрестанно, непрерывно действуемое и развиваемое в человеке, должно обязательно привести к Царству Небесному. Так сказал сам Христос, как мы только что с вами прочитали. После своего воскресения, перед вознесением на небо, Господь отверз апостолам ум, и они уразумели Писание. Тогда Он сказал им, что согласно с Писаниями, долженствовало Христу пострадать и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедатеся во имя Его покаянию и отпущению грехов во всех языцах, начавши от Иерусалима. То есть, и в конце своего странствования земного Иисус Христос опять говорит те же самые практические слова. Начинает свою проповедь со слов покаяния и заканчивает опять покаянием. Значит, надлежит ученикам теперь проповедать покаяние во имя Господа Иисуса Христа, всем народам во всем мире, начиная от Иерусалима. Мы с вами один из тех народов, которые по милости Божией обрели веру во Христа, знаем теперь тайну спасения человеческого рода, и теперь можем, как и все другие до нас воспринявшие веру, даже вот в эти наши последние времена обрести покаяние. Потому что это не связано с какими-то временными рамками, поскольку Бог один и тот же всегда. И даров у Него в бесконечном множестве, разнообразных даров. И вот один из величайших даров – покаяние, как дар Божий, может быть в любые времена дан. Но только мы должны быть готовы его принять. Мы должны его и спросить у Бога, доказывая искренне своей жизнью, что мы хотим его иметь и обязательно сохраним и будем развивать. Для уверования во Христа и для принятия христианства нужны сознание своей греховности и покаяние. То есть самое начало христианской жизни, которое есть крещение, невозможно без покаяния. Вот здесь, в самом начале христианского пути, нам уже сказано, без покаяния креститься нельзя. Покаяние есть следствие правильной веры. И поэтому, если сейчас хватит еще сил у земной церкви возродить подготовку правильную к крещению, то она, конечно, должна будет выглядеть так. Терпеливое, сознательное принятие истин веры, то есть изучение веры, всех основ веры, которые являются фундаментом христианской жизни. Причем не абсолютно всех знаний, а вот именно тех, без которых нельзя приобрести покаяние и нельзя креститься, нельзя строить свою христианскую жизнь. И если мы это все-таки обретем терпеливо и спокойно с помощью других людей, то от этого, по учению церкви, должно в человеке родиться покаяние. Покаяние есть следствие правильной веры. У кого из нас вера неправильная, покаяние не может появиться в нас. Лишь только правильная вера может привести нас к покаянию. Так вот, при правильной вере человек узнает правильно свои грехи. Один из элементов изучения веры является изучение души, собственной души. Души, которая убита ядом греха, которая истравлена страстями, которая изуродована грехами. Если вот это мы не сделаем, то как в нас родится покаяние? Как я осознаю свою греховность, гибельность всего человеческого рода, если не захочу это изучить, если не смогу этого понять? Но только увидев, что падение человечества касается и меня, что первородный грех и меня убил, что я унаследовал вот все эти самые страсти от своих предков, которые сегодня душат меня, что я на их примерах, к сожалению, воспитался и в себе эти страсти взрастил, что я потом сознательно своей жизнью эти страсти развивал. Если я все это не узнаю, как во мне родится осознание своей греховности? Но если я осознаю свою греховность и свою погибель, как же я не начну каяться? Как же я не начну сокрушаться сердцем и вопить: «Господи, спаси меня!» Весь я пронизан ядом греха, весь полностью пропитан. Ни одного места живого не остается в душе человеческой, свободного, чистого от греха. От этого так искажено наше тело, так оно болит и страдает, и так оно немощно. Но это только следствие греховности души. Значит, для уверования во Христа, для принятия христианства нужны сознание своей греховности и покаяние. Если я осознаю, в каком состоянии я нахожусь, то мне потребуется кто после этого? Спаситель потребуется. Спаситель. Мне потребуется Христос. Потому что при изучении веры мне скажут обязательно, что ничем другим не могло было быть спасено человечество, кроме как искупительной жертвой Сына Божьего, Иисуса Христа. Если мне это объяснят, если я в это спокойно, как бы мне и надо было, поверю, тогда я буду нуждаться в Господе Иисусе Христе. Тогда я буду вопить и призывать Его: «Спаси меня, спаси! Ведь Ты и есть Спаситель! Ведь Ты для того и воплотился! Ведь Ты для того и жил на земле! Для того Ты и дал заповеди и сам их исполнил, научая меня этому! Для того Ты и дал себя в жертву за меня, на крест себя не пожалел, пролил кровь и умер, чтобы спасти меня! Так спаси меня, Господи!» И вот тогда только я буду звать, призывать и нуждаться во Спасителе. Без этих самых правильных понятий веры, без осознания своей греховности, мне не нужен Спаситель, мне не нужен Христос. Я удовлетворен только внешними атрибутами церковными. Красивые купола, сверкающие кресты, курение фимиама, красивые одежды священников, стройный хор, благолепие внутреннего и внешнего убранства храма, газоны, ароматы цветов, которые там вокруг храма. Вот меня что привлекает и интересует. И вовсе меня не интересует тот, кто глава этого дома, кто изображен на кресте. Он-то мне как раз и безразличен окажется. Я даже не смогу понять, почему на груди я ношу крест, на котором изображен распятый Христос. Для меня это все кажется безразлично. Просто как какой-то внешний символ, ничего не значащий для меня. Вот такое отношение к Спасителю в современном мире – ко Христу. Но если и мы с вами не будем иметь разницы с этими людьми, которые не ищут покаяния, не знают о спасении, которые не знают своей греховности, которым не нужен Христос, если мы будем им подражать, тогда как мы спасемся? Когда мы действительно напрасно собираемся здесь и напрасно носим это высокое звание христианина? Для пребывания в христианстве нужны зрение своих грехов, сознание их,